Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
Совершенно права. Выйти замуж после 2 дней знакомства просто верх легкомыслия. Надо все хорошенько обдумать. 5 дней. Так что не торопись, до среды есть время.
Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Иван Черенев и Ольга Лапушкина. 4 сентября сегодня. Учебный год начался, и так символично получилось, что пара, которая участвует сегодня в эфире, познакомилась в школе в 5 классе в начале учебного года. Они нам сами обо всем расскажут. Сегодня в эфире участвует полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, председатель татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин и его супруга Нурия Шейхлисламовна. Здравствуйте, спасибо вам большое, что согласились поучаствовать сегодня.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, все работники нашего радио и все радиослушатели.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и здравствуйте, выпускники Лаишевского интерната, если вы нас слушаете.
Будем надеяться, что они нас сегодня слышат и обязательно позвонят или, может быть, напишут сообщение. Дорогие друзья, героев нашей программы, если вы знаете, или, может быть, вы сами встретили свою судьбу еще в школьные годы, то присоединяйтесь к нам, расскажите об этом, звоните на номер телефона 8 800 700 ровно 1645, skype.radio.voz, а также присылайте смс и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Нурия Шейхлисламовна, Владимир Алексеевич, вот все-таки, да, начало учебного года, не могу не спросить, нравилось ли вам учиться в школе?
Да, нравилось.
Мне очень нравилось, и у меня было огромное желание учиться. Я очень хотела учиться. И первый класс я приехала позже, 3 сентября, потому что родители мои хотели меня учить в деревне. У нас соседка была учительница, но в РАНО настояли, побоялись, что у меня зрение испортится, и направили меня в школу-интернат.
А вы познакомились в 5 классе. Помните ли вы сейчас ваши знакомства?
Конечно, помним. Это был очень радостный день. Ну, во-первых, 1 сентября перенеслось на 2 ноября. В 1968 году, вот скоро будет полвека ровно, наша школа-интернат из Свияжска, с острова Свияжск, переехала в Лаишево. Мы это очень долго ждали, мы так готовились. А Владимир Алексеевич, он из сельской школы, когда закончил... 4 класс, год не учился, он тоже ждал этот учебный год, этот день. Для него тоже, наверное, было радостное событие поехать в школу. И вот при таких радостных обстоятельствах мы там встретились. Меня подружка встретила в коридоре. Она приехала раньше, она была из Казани. И была очень счастливая, радостная. И сказала, что у нас красивое здание, светлое, огромное. Такие игровые залы большие, комнаты светлые, вода течет, тепло. А на острове у нас были спартанские условия. А главное, она сказала, у нас в классе новенький мальчик, который с нами уже помыл полы. Вот мне это очень понравилось, сразу в душу запало.
Владимир Алексеевич, судя по всему, вы всегда привыкли к порядку везде. Поэтому решили начать свой приезд с уборки.
Ну, я сейчас не помню, с чего я начал свой приезд, но очень хорошо мне запомнилась первая встреча и с школьниками, с товарищами, одноклассниками, и особенно поразил меня педагогический коллектив, так как, учась в деревенской школе 4 года, имея плохое зрение, Ну, были моменты тогда, когда, в общем, тебя называли сверстники слепым, очкариком и прочее. Это все, конечно, определенное наложило впечатление не очень позитивные в деревенской школе. Конечно, на такие отзывы я пытался ввязываться в драку, сдачи давать, мне это не нравилось. Но при всем при этом, то, что я не вижу, когда подходили взрослые, все разбегались, я оставался виновник драчун, меня называли, вот что не видишь, а дерешься. Но когда я вот такие отношения в деревне и попал в другие абсолютно отношения, когда со мной стали разговаривать как со взрослым, как с равным человеком, вот это у меня осталось на всю жизнь. Вот. Ну а что касается встречи, первой встречи с Марией Исламовной, я не помню, там мыло, не мыло. У меня получилось так вот, как в классическом варианте, любовь с первого взгляда, но только с небольшими специфическими моментами для незрячего. Я первый раз ее, ну, при первой встрече сначала ее не увидел, а услышал. И вот этот звонкий колокольчик голоса, от него у меня как бы стребетнулось сердечко. А тогда, когда уже я своим оставшим зрением увидел ее такую энергичную, светлую, легкую, стремящую, всем старающуюся помочь, ну, тут вообще мое сердце было покорено. И результат тому, что это было 50 лет назад, а через, ну даже не через, я скажу так, в октябре этого года будет исполниться 40 лет, как мы идем вместе, рука об руку, в закон. Вот таким вот образом случилось.
Свадьба ваша спустя сколько лет состоялась?
Спустя 10 лет.
Вы уже учились в университетах? Оба.
Да, я заканчивал педагогический институт на физмате, я учился. Нурия училась в университете, она училась на вечернем, ну, на каком-то курсе?
На третьем
курсе была, когда мы поженились.
Решили вы пожениться не в студенческие годы, а именно когда уже закончите университет? Почему так решили?
Нет, Анастасия, мы поженились, пока еще учились. Так вот, решили так вот пожениться. Посчитали, что наступило время, что мы должны вместе учить, вместе идти по жизни, вместе друг другу помогать. Вот. Будучи, я говорю, на четвертом, на последнем курсе учился, а она на третьем курсе училась.
Как проходила ваша свадьба?
Ну, это, наверное, супруга расскажет, она более эмоционально расскажет.
Свадьба проходила очень весело. В ЗАГС нас пришли поздравлять одногруппницы Владимира Алексеевича. Погода была дождливая, с цветами. Родители мои приехали, родственники, это было так весело. На свадьбу мы пригласили наших друзей, одноклассников Владимира Алексеевича, студентов. Грязно очень было в деревне, потому что свадьба проходила в деревне, лил дождь, все по колено в грязи пришли, но всех помыли в бане, потом веселились 3 дня. Отличная свадьба была.
Хочу добавить, что вот 40 лет будет, как мы поженились. Надо сказать, что свадьба у нас была 13 октября, и это день недели был пятница. Так что вот.
Вы решили как-то не верить вот во всякие там даты, 13-я пятница?
Ну, я не знаю, мы были молодые, что-то мы даже об этом вообще не думали. Вот так получилось, нам определили эту дату, и мы согласились.
У нас много событий происходит 13 числа. Вот 13 октября, через 13 лет после свадьбы, мы купили дачу, например. Ну и, конечно, племянница родилась 13 октября. Ну и одно событие такое грустное, у нас папу мы хоронили тоже 13 октября. Угу. И очень часто 13 число встречается нам. Мы его не боимся, но больше бывает счастливых событий в этот день.
Угу. После свадьбы вы приняли решение, что будете жить в самой Казани.
Я работала на учебно-производственном предприятии. Я жила в общежитии в женском, а Владимир Алексеевич жил в студенческом своем. Но возможности не было тогда купить квартиру или снять квартиру. Мы 6 лет прожили в общежитии.
Вот по этому поводу, да, я хотела бы отметить такой момент, что в 2016 году Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан выпустила книгу. Она называется «Талант, умноженный на трудолюбие». Это книга Владимира Алексеевича и его семье. И в ней вот как раз можно прочитать много интересных моментов, добрых слов в адрес вашей семьи. И я обратила внимание вот на такой момент, что рассказывается, как вы, когда уже поженились, да, поначалу жили. Трем семьям с грудными детьми выделили одну комнату в общежитии, которую картонной перегородкой поделили на 3 части. Вот как тогда справлялись? Вот все-таки непросто было, да, и уже дети были.
Мы вообще жили 4 семьи, 18 метров.
Изначально.
Изначально, да. Потом я написала письмо Валентине Терешковой, и нас разделили по 2 семьи. В каждой комнате у нас было по 2 семьи, мы так жили еще 5 лет. Картонная перегородка была с человеческий рост только. Но это были такие условия, конечно, мы про это уже забыли, трудности были, но мы их победили, мы жили очень дружно. Я благодарна тем семьям, которые с нами жили. Я им всем желаю здоровья, счастья и их детям, и внукам. Очень хорошие ребята с нами жили. Дай Бог, чтобы у них в жизни впереди было все светло. И у нас тоже.
Валентина Терешкова – это кто?
Она была тогда, ну, как бы помогала женщинам. Она в Советском Союзе возглавляла общественную организацию женщин. Наша космонавт Валентина
Терешкова. Я поэтому и спросила, да.
Были молодые, трудности были, но все преодолевалось, потому что был интерес жить, и все преодолевали.
А вы с ней лично были знакомы?
Нет, я только по телевизору ее смотрю, даже и сейчас ей благодарна.
Расскажите, вот мы уже говорили о том, что свадьба проходила в деревне, родители были, а как все-таки родители, да, вот поначалу приняли невестку, зятя, когда вот узнали, что вы хотите создать семью?
Меня приняли очень хорошо. Я познакомилась за год до свадьбы с мамой, с бабушкой, с братьями и сестрами. Они меня поразили тем, что были очень веселые все, жизнерадостные. И друг к другу очень тепло относились, а особенно к бабушке и к маме. Вот, приняли меня хорошо, у мамы и бабушки было очень много подруг татарской национальности. Видимо, поэтому их не волновал мой национальный вопрос. У нас семья интернациональная, я татарка, Владимир Алексеевич русский. И я их очень любила, и до сих пор всех люблю, уважаю, светлую память маме и бабушке. И все родственницы, родственники Владимира Алексеевича ко мне очень хорошо относятся и к моим родным. Мою маму очень уважают. Ну, маму вот 2 месяца назад мы потеряли, светлая ей память. И мама моя тоже была вот в восторге. Потом уже, а вначале, конечно, маме было тяжело. Она не знала по-русски ни одного слова. И она, в принципе, не хотела, чтобы я такая молодая выходила замуж. Надо было еще поучиться. Наверное, жалко меня было. Мне было всего 20 лет. И когда мы первый раз приехали в деревню, вот вся деревня смотрела выше забора, там на носочки вставали. Какой же это зять русский, да еще не видит. А он такой симпатичный. И всю работу делал, дрова колол, снег чистил, корзинки плел, рыбу ловил. Там все были в восторге, прямо с первой встречи. Сейчас все знают его, и вот мама, когда жива была, ей все звонили. Быстрее включай телевизор, твоего зятя показывают. И вообще все следили за моей судьбой в нашей деревне, постоянно следят. И они сначала не хотели, чтобы я поехала в школу-интернат, меня очень жалко было. А сейчас они благодарят моего отца, как и я, и гордятся тем, что вот я выучилась. Получила образование и смогла создать свою семью, вырастить детей.
Владимир Алексеевич, а вы что скажете? Как приняли вас?
Нурия Исламовна говорит, что там мама сначала недовольство высказывала, но во всяком случае она ей высказывала, я об этом не знал.
А вы узнали об этом только сейчас? Или несколько раньше?
Я узнал только через много лет, когда мне сказала Нурия об этом. А меня приняли с первых дней очень тепло, добро, и никаких даже моментов не было, что вот я им не близко. Меня приняли как родного сына, теплые отношения у нас выстроились и с отцом, то есть с тестем, и с тещей. Она, да, по-русски плохо умела говорить, я по-татарски плохо умела говорить, но общий язык находили. В конечном итоге она меня потом, как, ну, всегда, мне кажется, как самого лучшего зятя, там у нее двое зятей было, но меня она больше любила, это я однозначно скажу.
И все родственники мои очень любят и уважают Владимира Алексеевича. У нас всегда бывает много гостей, они к нам приезжают, живут, и они очень довольны нашей семьей.
Ага. А вот расскажите, татарские и русские традиции в вашей семье, они как вот соединяются или больше в какую-то все-таки сторону, в каких-то определенных традиций?
Ну, и татарские, и православные, это мусульманские православные традиции мы отмечаем. Хотя сказать, что вот мы верующие, там, ну, наверное, в какой-то степени верующие. Мы все традиции уважаем и, скажем, праздники отмечаем и мусульманские, и православные. И особенно Нурия Исламовна, она любит ходить в православные храмы, ставить свечи, ну и также и исламские.
В мечеть мама, тоже ходите?
Ходим и в мечеть, и мы слушаем музыку татарскую и русскую, и в театры ходим и в русские, и татарские, и дети, и внуки у нас уважают культуру и русскую, и татарскую, и все праздники. И яйца красим.
Ну, хочу сказать, добавить, в мечеть мы ходим, ну, не как просто, не на службу, не на намаз, а просто ходим, посещаем, ну, как культовое учреждение, как экскурсии, что ли, так вот. Также православные.
Угу. В вашей семье, да, вот вы, ваши дети, внуки знают хорошо и татарский язык, и русский. То есть на двух языках можете спокойно разговаривать.
Ну, в общем-то, старшая дочка, она очень, в общем-то, ну, владеет хорошо татарским языком, а сын и младшая дочка, ну, в общем-то, так, не так хорошо общается односложно, отвечает на вопросы, понимает на вопросы, знаешь, а свободно говорить не умеет.
Но внучка вот старшая, Алина, она хорошо изучает, она в школе, в детском саду, Маргарита тоже изучает, и будем надеяться, что они будут говорить. В театр они ходят, концерты, татарские песни слушают, Алина поет татарские песни.
Да, в общем-то. Театры и татарский у нас театр, два татарские был, есть два театра, это, как говорится, Гришкар Камала и Карим Кинчурина, и туда мы ходим все с удовольствием на спектакль, так же, как и в русские театры.
И дома я часто включаю татарскую музыку.
А давайте теперь поговорим о ваших детях и о ваших внуках, расскажите о них.
Ну что, у нас трое детей, старший Алексей, сын, старшая дочка Регина с 82 года и младшая дочка Елена. Вот, ну что, даже не знаю, что рассказывать. В общем-то, воспитали, школу закончили, высшее образование получили, слава богу, работает. Создали свои семьи, воспитывают своих детей. Ну вот и все.
По двое детей у них.
А расскажите. Они так.
Умеют делать все, и мужскую, и женскую работу, и машину водят, и нам помогают. Ну, мы довольны своими детьми. Фу-фу-фу, как бы их не сглазить. Хорошо.
Да, вот Светлана подметила хорошо, действительно. Она их научила всех, в том числе и сына, как бы заниматься такими домашними делами, и сварить, и помыть, и почистить, и все им, кажется, и сыну все это легко сделать. Но вместе с тем, что и девчонки наши спокойно любой гвоздь забьют, все сделают, и любую обычную работу. Вот так вот.
И даже внучка, вот Алина, она умеет все, дедушка ее научил.
Ну, в общем-то, так специально я не учил, просто они смотрели, мы работали, они смотрели, они нам помогали, и вот в процессе этого они научились, и, в общем-то, делать такие работы, девчонки мужские работы, сын без всяких проблем делает женскую работу. Так же, как и мы, когда поженились, молодыми были. То есть у нас кто что успевал, тот и делал. Можно там и сварить я мог, и Нурия Исламовна там что-то сделать.
Ну, я даже лапшу не умела резать, а вот Владимир Алексеевич мне резал лапшу, и все приходили смотреть в общежитии, как он режет лапшу.
А какая у вас группа по зрению?
У меня была вторая, но сейчас у меня первая. Я почти что потеряла зрение полностью. Мне вот сделали операцию, немножко я стала видеть, но сейчас у меня опять катаральная пленка выросла, мне опять надо делать или чистку.
У меня тоже до 30 лет была вторая, а потом стала первая, зрение постепенно падало, ухудшилось, сейчас практически ноль.
Угу. То есть, когда еще, наверное, дети были в таком грудничковом возрасте, да, и начальная школа, вот многие, наверное, ну, поскольку вторая группа, это достаточно, наверное, еще хорошо удавалось видеть, и уроки сами, да, наверное, у детей проверяли, а там, как они уже дальше, самостоятельно?
Ну, вот у меня была вторая группа, но я уже, я говорил, в четвертом классе я уже не мог ни читать, ни писать. То есть в этом плане, как пишут дети, это вот Нурия Исламовна, она немножко с подглядом была, помогала. Я же помогала в части, там, скажем, математики и прочее, проверить стихотворение. Вот таким образом мы, кажется, контролировали и помогали детям учиться. Вот. Ну, как-то они у нас самостоятельно были, больше самостоятельно все выполняли.
Угу. Они на продленку ходили, там уроки делали.
А давайте мы об этом спросим сейчас вашу старшую дочь, Регина Гелязова, на прямой связи с нами. Здравствуйте, Регина.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуй, мама, папа. И здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, что вы согласились сегодня поучаствовать. Вот, Регина, какие ваши детские воспоминания о родителях?
Вы знаете, вот я слушала, и воспоминаний на самом деле очень много. Ну, вся жизнь — это сплошные воспоминания. И вот начала анализировать то, что вот они говорят, исходя из своего детства, и что происходило с нами. И вот получается так, что вот... Та ситуация, когда папа попал в интернат, и когда он увидел вот этих вот замечательных учителей, которые обращались с ними как со взрослыми, ну, самостоятельными личностями, и, видимо, вот такое же отношение они потом спроецировали на своих детях. И вот с нами они также общались как с абсолютно взрослыми людьми, и, видимо, вот это дало нам свободу выбора, свободу мнения, поддержку во всем, что мы ничем бы мы не хотели заниматься. Вот это все как бы вот и, ну, повлияло на наше развитие и то, что вот все выросли такими, ну, состоятельными и самостоятельными молодыми людьми. Вот, в общем-то, воспоминания такие, что вот, да, наши родители, они, ну, действительно, с особенностями, да, ну, определенными. Но мы в детстве никогда этого не ощущали, и мы ощущали себя абсолютно нормальной, обычной семьей. И вот, как папа говорит, мы ходили и в театры, и в цирк, и в лес выезжали. И, ну, то есть мы все делали то, что делают обычные семьи, ну, людей, которые зрячие. Вот, мы никогда не ощущали какой-то недостаточно и недостаточно. Все было полноценно и как бы абсолютно все они были, как сказать-то, вот, недостаточными, а могли сами себя обслуживать, и при этом и нас учили быть такими же, как и они.
Угу. Расскажите, кто вас в школу 1 сентября всегда провожал и кто ходил на родительские собрания?
Ну, 1 сентября, конечно, провожали и мама, и папа. А в дальнейшем школа была рядом с домом, и мы ходили сами. А на родительские собрания ходила мама. Ну, наверное, так было удобнее.
Сверстники ваши, вот одноклассники, они спрашивали про ваших родителей, там, про зрение?
Ну, вот, честно, честно говоря, я вот не помню таких нюансов. Ну, не помню, чтобы вот кто-то как-то говорил что-то, или что-то спрашивал. Нет, вот абсолютно все было, как будто бы все нормально, все как у всех.
Так, знаю, что, Регина, на выбор вашей будущей профессии родители также, ну, может быть, нельзя сказать, оказали влияние, но достаточно серьезная поддержка, да, была с их стороны. Расскажите нам об этом, пожалуйста.
Да, поддержка, конечно, была всегда и во всем. И вот такой пример, что в 8 классе, например, я решила, что та школа, в которой я училась, она недостаточно как бы того уровня, которого мне хотелось бы. И я пришла и сказала, что вот папа, мама, я хочу поменять школу, хочу дальнейшего какого-то более глубокого развития. И несмотря на мой юный возраст, меня выслушали и абсолютно 100% поддержали. И уже 1 сентября следующего года я пошла в новую школу. И эта школа, она была при финансовом институте, что как бы повлияло мое поступление в этот вуз и на дальнейшую профессию. Я стала бухгалтером, вот, и сейчас благополучно работаю в этом направлении.
Угу. Вот ваша мама юрист по профессии, а папа учитель математики и информатики, да, насколько я знаю?
Да.
Вот,
да,
вот как-то влияние вот это было, да, вот все-таки папа, директор школы, ну, всегда детям учителей, наверное, в этом плане немножко есть какое-то вот, я не знаю, нельзя сказать, наверное, не просто, но какие-то есть вот особенности, да, вот какой-то статус определенный и поведение накладывает. Вот у вас было ли это ощущение?
Ну, во-первых, то, что папа руководитель, конечно, это ощущение здесь всегда, потому что прирожденный руководитель, он руководитель во всем, и на работе, и дома. Но хочется отметить, что руководитель, он строгий, но справедливый и такой заботящийся обо всех. Вот. А то, что касается профессий, которых у родителей, и ну, как это повлияло на мой род деятельности, то, да, конечно же, изначально хотелось быть как мама, юристом, адвокатом. Но вот, говорю, сложилось так, что ну, пришлось учиться в финансово-экономическом институте и вот стать бухгалтером. Но, конечно же, в какой-то степени было влияние. Но вот хочу сказать, что, допустим, мама, она как юрист, она больше такой философский человек. И, допустим, в плане поддержки с ней можно поговорить обо всем, да, по душам. Она любую жизненную ситуацию разложит по полочкам, что уже само собой вытекают все правильные выводы, и ну, как бы все у всех сразу хорошо складывается после этих разговоров. Вот. А папа, он как математик, только рациональный, всегда может помочь какими-то умными, логическими такими подсказками. Да, рациональными. Вот. Все это нам в жизни, конечно, очень помогает.
Угу. Регина, у вас двое детей, двое внуков, да, у героев сегодняшней нашей программы. Вот часто ли в гостях бываете у дедушки, у бабушки?
Да, конечно, в гостях мы бываем часто. Ну, не знаю, сложно назвать, что мы бываем в гостях, нам кажется, мы приезжаем домой. Вот, ну, потому что все так было уютно, как у себя дома. И вот, допустим, старшая дочь Алина, для нее бабушка с дедушкой практически в какой-то период стали родителями, ну, практически заменили, потому что мы работали, а путевку в садик получить никак не могли, и вот прям чуть ли ну, не как мама с папой. И до сих пор это теплое отношение не сохраняется, и она вот к ним едет, как вот к самым родным и близким домой, за разговором, за советом, за чем-то хвалиться, порадоваться, о чем-то рассказать, это всегда прям любое свободное время. А младший сын, Айнор, он вот тоже обожает приезжать к бабушке с дедушкой, обожает треугольники, которые печет бабушка, очень вкусные. И, конечно, повеселиться с дедушкой. Это обязательно ритуал каждые выходные.
Регина, спасибо вам большое за участие в программе. Мы подготовили песню, которую сейчас, думаю, что послушаем. У нас будет небольшой перерыв. Исполнит эту песню ваша дочь Алина Гилязова. И я думаю, что после этого продолжим. Я объявлю, как полагается, торжественно солирует Алина Гилязова. И ансамбль вместе с ней исполняет песня, называется «Прекрасное далеко».
Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко любовь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко.
Вы слушаете повтор программы.
Ты знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя.
Чего бы это?
У меня есть 5 рублей, почему же я не могу довезти до дома понравившейся мне женщины?
Ну, до моего дома хватит, а обратно нет.
Пешком дойду. Гулять, так гулять.
Ты хоть сказал бы, как тебя зовут?
Гога.
Как?
Можно Гоша.
Значит, Гога. Только этого мне не хватало.
Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
Дорогие друзья, мы снова в эфире. Герои сегодняшней нашей программы Владимир Алексеевич и Нурия Шейхлисламовна Федорины. Мы продолжаем нашу беседу. Вот еще не могу даже, наверное, не спросить, а вначале процитировать из этой же книги, выпущенной Татарской республиканской специальной библиотеки, Гелисё Закирова, сотрудник библиотеки, в этой книге написала следующее. Несмотря на занятость, которую предполагает должность Владимира Алексеевича и его общественная деятельность, он находит время и на простые домашние дела и на увлечения, круг которых широк и разнообразен. Здоровый образ жизни, спорт, рыбалка, садоводство, дачное хозяйство и многое другое. Не чужды ему и чтение книг, посещение некоторых наших мероприятий. Я была приятно удивлена тем, что Владимир Алексеевич увлекается поэзией и даже пишет сам стихи. Вот давайте, вот здесь много всего, о чем можно спросить по порядку. Кто всему научил, да, спорт, рыбалка, садоводство? Владимир Алексеевич, вас.
Ну, в первую очередь, наверное, жизнь научила. Многому научили, конечно, меня в школе, учителя. Это последствия. Ну, а главное, я считаю, что научила меня семья. И многому научила, в том числе и труду, в первую очередь, мама, мои братья, мои сестры. Так сложилось, что наша большая семья в 60-м году, когда мне было 4 года, осталась без отца, поэтому в сельской местности, семья, где 7 детей, и я предпоследний ребенок 4 года, младшему год 8 месяцев, а мама постоянно на работе, конечно, все домашние дела возлагались на детей. И надо сказать, что меня семья и мои братья и сестры не отстраняли меня от никаких дел, давали мне возможность проявлять инициативу, заниматься и учиться у братьев и сестер и выполнять эту работу. Это, в общем-то, да, в дальнейшем все пригодилось. И дальше уже, будучи взрослым, все делал сам, и делаю просто стараюсь, и старался приучать и детей к этому труду всевозможным. Угу. Когда были маленькие дети, все, конечно, мы старались и спортом заниматься, и ходили бегать, и легкая атлетика, и на лыжи ходили, и плавали в озерах и реках. Ну, а когда поменьше были, я много вместе с Мирославом занимался там поделками различными. Теми поделками, которыми научились мы в школе, домики плести, там занавески различные делать. Вот. Надо сказать еще, что мама, когда я год не учился, после 4 класса перед школой-интернатом, я был дома, и мама меня все научила, в том числе и мыть, и стирать, и дальше мне интересно было, что научился и вязать, и спицами, и крючком, вот, и такие вещи. И в дальнейшем, что все это уже пригодилось, чтобы учить этому же своим детям.
И внуков.
Угу. Владимир Алексеевич, вот еще о том, что вы пишете стихи. Очень бы хотелось, чтобы вы нам сегодня прочитали.
Анастасия, ну, в общем-то, я поэзию люблю. Сказать, что я пишу стихи, нет, я так немножечко балуюсь, рифмую некоторые строчки. Ну, раз есть сегодня такая передача о нас, с Ильей, я тогда прочитаю несколько слов, посвященных ей спустя уже довольно много лет. Эти строчки были написаны, как поженились мы. Души твоей нежнейший свет, любимый глаз очарования, меня волнует много лет, так чудотворное создание. Меня чарует голос твой и слов волшебное звучание, улыбки, ласка и простой неповторимое сияние. Твои движения легки, неповторимы твои жесты, неторопливы твои жесты. О, как те годы далеки, но все в тебе, как у невесты. Все те же стан и красота, как в дни, когда тебя я встретил. Любви все та же чистота, а плод ее есть наши дети.
Замечательное стихотворение. Нурия Исламовна, как давно Владимир Алексеевич посвятил вам это стихотворение?
Ну, наверное, уж лет 15 назад, да, я даже точно не помню. У него много стихов, которые он мне посвятил. Угу. Я рада, мне очень нравится. И вообще я люблю его стихи. Он, конечно, человек скромный, у него много он пишет, и о природе, и детям посвящает, и мне. И я ему очень благодарна, он как Есенин. Я люблю Есенина, и Владимир Алексеевич тоже мне очень нравится.
А когда вы познакомились, Владимир Алексеевич, может быть, в школьные, в студенческие годы тоже писал?
Нет, он мне не писал, я не знаю.
А то есть это позже?
Похоже, я, когда познакомились, я писал другое. Нет, вообще, я как бы начал, ну, так скажем, пробовать. Я думаю, когда мне было уже за 30 лет.
Ага.
Вот, так вот. Приходили иногда, скажем, такие минуты, когда особенно проблемы на работе, когда все это в напряге, когда эмоциональное это, напряжение, нервное напряжение, вот выбираешь, начинаешь вот так думать, складывать строчки, и как-то так получается, отвлекаешься, и что-то немножко получается.
Вот в санатории, когда ездил, он без меня ездил много раз, лечил, ну, свое здоровье, как бы укреплял. И оттуда он очень много стихов привозил нам.
Ну, заняться нечем было, похоже.
Так, вот еще прочитаю из этой же книги небольшую выдержку. Анатолий Николаевич Хайлединов, художественный руководитель КСРК ВОС Московского, заслуженный работник культуры России, пишет следующее, да? Можно еще много говорить и писать о работе Владимира Алексеевича Федорина, его роли в обществе слепых, но нельзя не сказать о нем как о человеке без галстука, просто отце большого семейства. Вместе со своей супругой Нурией Шахлисламовной они создали вокруг себя тот уютный мир, куда хочется постоянно возвращаться и к детям, внукам, родственникам и многочисленным друзьям. Мы с моей супругой Данией Завитовной неоднократно ощущали на себе тепло и гостеприимство этого дома. Кулинарные таланты его хозяйки, приятное чувство неги и истомы после непременного посещения бренда Владимира Алексеевича, парилки в бане и, конечно, непринужденные, откровенные, продолжительные беседы за большим столом. Навсегда останутся в памяти совместные поездки с нашими друзьями по достопримечательностям Татарстана. Эти люди обладают замечательной магнетической силой, притягивающей к себе всех, кто имел счастье с ними общаться. Вот не могу не спросить, вот да, здесь опять же рассказывается о кулинарных талантах Нурии Исламовны. Вас кто вот этому в свое время научил?
Ну, вот мама меня, конечно, этому не учила, потому что ей некогда было. И папа всегда ей говорил, ну, научи ты ее лапшу резать, ну, научи ты ее пироги печь. А мама работала, прибегала на обед на полчаса и говорила в другой раз. Научили, вот светлая память маме, ее нету, научили меня в школе наши учителя, и за что я им очень благодарна. Ну, и потом уже, когда жили в общежитии, девчонки учили, ихние мамы приезжали, учили. Вот у Раи Капицы мама приезжала, ей светлая память тоже, она нас всему учила, как правильно пельмени варить, как тесто ставить. И старшие девочки, которые жили в общежитии, они уже умели все делать, они нам тоже много подсказали, научили нас, и я им тоже очень благодарна всем. И я люблю печь пироги, ну, конечно, внуки, внучки, они все любят пироги. Но вот в настоящее время много не пеку, потому что и зрение у меня ухудшилось, ну и так всем диету надо соблюдать.
Часто ли в вашем доме собирается много гостей, когда вот и родственники, и друзья все вместе?
Ну, мы вообще любим гостей встречать, и у меня и родители такие были, бабушки, дедушки, Владимир Алексеевич тоже такие. Мама и бабушка были, и родственники у них все такие хлебосольные. Да, у нас часто бывают гости, и дети наши, и внуки, и родственники, и просто друзья, знакомые. Мы очень любим гостей.
Угу. Не могу не задать вам вопросы о вашей работе. Вот опять же книга, да, которую выпустила Татарская спецбиблиотека, написано, что после долгих раздумий и бесед с авторитетными людьми из числа представителей Татарской региональной организации и Центрального правления ВОС Владимир Алексеевич решил попробовать свои силы на новом поприще. Вот, наверное, все-таки первый вопрос к Нурии Исламовне. Раздумья были, как вы отнеслись к вот этому решению мужа согласиться?
Я была против была, потому что это очень ответственная, очень нервная работа, с людьми работать очень тяжело, у нас были маленькие дети, и я очень опасалась за его здоровье. Ну, хотела как-то его уберечь от этих нервных переживаний и была очень против.
Владимир Алексеевич, почему раздумья, да, были? Теперь уже вот главный вопрос к вам.
Ну, почему Нурия была против? Наверное, потому что я принял решение стать председателем в довольно-таки сложное время для Всероссийского общества слепых и для татарской организации Всероссийского общества слепых. Это, в общем-то, кризисная ситуация в экономике, в производстве сложные ситуации были. И работы было очень много, сложной. А у меня предыдущая работа, я работал директором уже в то время реабилитационного центра слепых. Вот вроде там все уже отработано. Относились мы к Министерству образования, у нас в то время недолгов по зарплате были, зарплату выплачивали день в день. Вот. Ну, я хочу просто сказать, что я после института поступил на работу учителем математики и физики в специальную вечернюю школу. А через 5 лет меня назначили, работая в этой школе, меня назначили директором в 85 году. А в 93 году на базе этой вечерней школы мы создали реабилитационный центр. То есть тогда пошла в 90-х годах мода на центры, и мы посчитали, что чтобы продлить нашу работу, наше учреждение, а вечерняя школа тогда были тоже уже трудности возникают перед ними, стоял вопрос о закрытии. И мы на базе нашей вечерней школы сделали центр образования, социальной реабилитации, профессиональной подготовки. Подготовили документы, программы, и, в общем-то, обратились в правительство. Нас правительство поддержало. И вот в ведомстве Министерства образования этот центр работал много лет. Потом образовательную деятельность закончил состав только реабилитационное, и по решению правительства этот центр передан в Министерство социальной защиты занятости и труда Республики Татарстан. И сейчас он успешно продолжает работать. Это уже 25 лет как реабилитационный центр. Хочу сказать, что возглавляет этот реабилитационный центр сейчас молодой человек, инвалид по зрению. Вот, и до этого был инвалид по зрению. Но здесь я хочу сказать, что по моей рекомендации оба директора, которые после меня работают, были назначены. И я считаю, что это очень правильно. В таком центре должен быть руководитель, инвалид по зрению. Вот. И еще надо сказать, что на сегодняшний день в этом инвалидационном центре больше 25 людей работает инвалидов по зрению первой и второй группы с социальными педагогами. Это тоже очень важно, занятость незрячих. Ну вот в 95 году вот, мне предложили стать председателем. Ну, несмотря на то, что супруга у меня была против, а я очень часто прислушиваюсь к ней, в общем-то, ну, в данной ситуации я принял решение все-таки стать председателем и попробовать что-то сделать для региональной нашей организации Всероссийского общества слепых.
Как часто вы спорите о работе?
Мы, в общем-то, не спорим, может быть, больше обсуждаем. Ну, как часто? Всегда. С раннего утра до позднего вечера. То есть наши семейные дела и наша работа во Всероссийском слепых, и вообще судьба Всероссийского общества слепых, это у нас неразделимо. Неразделимо. Мы оба члены ВОЗ 14 лет, и всегда во Всероссийском общества слепых, и всегда занимаемся и образовательной работой инвалидов по зрению, когда Нурия Исламовна в реабилитационном центре работала, и трудоустройством, и реабилитацией, и в общем, социальной защитой инвалидов по зрению. Постоянно. И обсуждаем, постоянно разговариваем, постоянно ведем беседы на тему. Нет у нас такого развлечения. Вот эта работа кончилась, началась семейная жизнь. У нас всегда и семейные дела, и всероссийского, и дела Всероссийского общества неразделимы для нас.
То есть за семейным столом, и даже когда приходят дети, о работе тоже можете нередко поговорить?
А очень часто. Даже иногда и по инициативе детей. Они приходят, спрашивают, интересуются. Вот. А надо сказать, что дети, и вот уже Алина, внучка, нам много помогает, как в общем-то в проведении наших мероприятий ВОСовских. Вот. Поэтому наши дети, они постоянно, как говорится, тоже знают все дела, все ситуации во Всероссийском институте и всячески по возможности помогает и нам, и другим инвалидам по зрению.
Угу. А вот еще, да, наверное, все-таки, когда какие-то и дальние командировки, то достаточно удобно вместе ездить с супругом, как вы считаете?
Ну, наверное, удобно, когда рядом супруга, когда может поговорить и помочь, и все. Но хочу сказать, что на дальние командировки, чаще в командировки я езжу все-таки со специалистами. То есть, да, хорошо там супруга, жена поможет, там где-то покушать и все, но чаще нужно бывает в работе специалист, который помогал как специалист.
Вот.
Поэтому я иногда езжу с Нурией Славной, но не так часто.
А сейчас давайте прервемся, поскольку настал черед нашей рубрики «Традиционный вопрос специалисту». С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые правила получения знака «Инвалид» на автомобиль. Владимир Алексеевича как раз интересовал этот вопрос, и наш юрист Алексей Янин расскажет подробнее.
Вопрос специалисту.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. К нам поступил вопрос об использовании опознавательного знака «Инвалид» на автотранспортных средствах. И нужно сказать, что он вступил как раз вовремя, потому что именно 4 сентября вступает в силу соответствующий приказ Министерства труда. Итак, статьей 15 части 9 закона о социальной защите инвалидов предусмотрено, что на всех стоянках и остановках для автотранспортных средств выделяется 10% машинных мест для стоянки для автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов. Вот. И в прошлом году, в конце 2016 года, был принят закон, уточняющий, что такие автотранспортные средства должны быть оснащены опознавательным знаком «Инвалид». И порядок выдачи этого знака устанавливается уполномоченным органом. Уполномоченным органом в сфере социальной защиты является Министерство труда. Соответственно, оно разработало и издало приказ от 4 июля 2018 года номер 443, который вступает в силу 4 сентября после его регистрации в Министерстве юстиции. Этим приказом предусмотрено, что знак «Инвалид» выдается органами, точнее, учреждениями медико-социальной экспертизы по месту жительства или пребыванию инвалидов. То есть каждый инвалид первой-второй группы и на сегодняшний день инвалиды третьей группы могут получить такой знак для себя. И, как сказано в законе и в приказе Министерства труда, этот знак выдается непосредственно человеку, не привязываясь к транспортному средству. То есть инвалид получает такой знак, и он устанавливается на любом автотранспортном средстве, которым или он управляет, или который его перевозит. Порядок установлен достаточно простой. Единственное, здесь нужно отметить, что при написании заявления на получение такого знака среди, очевидно, необходимых данных, таких как паспортные данные, адрес проживания и так далее, номер серии справки об инвалидности, потребуется также номер свидетельства государственного пенсионного страхования, то есть СНИЛ, который, соответственно, нужно будет иметь при себе при готовки такого заявления. Я полагаю, что будут бланки Бюро медико-социальной экспертизы. При этом проходить дополнительно переосвидетельствование, как при получении, при признании инвалидом или других действиях Бюро медико-социальной экспертизы не потребуется. Здесь достаточно написать такое заявление и через месяц и один день получить знак «Инвалид» или непосредственно в Бюро медико-социальной экспертизы, или по почте. Ну, значит, вопрос самый главный возникает о том, насколько, так сказать, свободно можно получить этот знак, связан ли он с категорией инвалидности и ограничениями жизнедеятельности. На сегодняшний день таких явных ограничений нет, то есть ни законом, ни порядком, установленным Министерством труда, не предусмотрено, что инвалид должен быть опорником, что должны быть ограничения способности к передвижению, что это должно быть предусмотрено индивидуальной программой реабилитации. Однако нужно иметь в виду, что в положении о порядке разработки ИПР как раз есть запись о том, что в ИПР указывается заключение о медицинских показаниях для приобретения автомобиля. И, в общем-то, можно предполагать, что это положение порядка разработки ИПР может быть основанием тому, что могут возникнуть осложнения при получении знака «Инвалид». То есть, если такой записи в ИПР нет, а Бюро медико-социальной экспертизы может, ну, теоретически, в сегодняшний день может отказать в выдаче знака «Инвалид». В таком случае нужно будет обжаловать это решение вышестоящее Бюро медико-социальной экспертизы. Вот, ну, я думаю, что какая-то практика установится в ближайшее время, или будут изменения, уточнения в и в приказе Министерства труда, ну, в законе, в общем-то, тоже могут быть изменения. Но это не так скоро. Значит, поскольку знак «инвалид» выдается индивидуально человеку, соответственно, организация, даже общественная организация инвалидов, как таковая, как юридическое лицо, не сможет его получить. То есть в автомобиле должен присутствовать непосредственно человек, на которого оформлен этот знак для индивидуального использования. При этом он не должен быть обязательно водителем, но должен передвигаться на автомобиле, который в связи с этим пользуется правом на льготную стоянку.
Алексей, а как подтвердить, что этот знак выдан определенному человеку?
На опознавательном знаке «инвалид» будет указываться довольно много информации, фамилия, имя, отчество, в том числе дата рождения и реквизиты справки об установлении инвалидности. То есть знак действительно является индивидуальным и, соответственно, на нем указываются данные конкретного человека. Соответственно, для того, чтобы подтвердить, что он выдан именно конкретному человеку, он должен носить, ну, иметь при себе документ, сведения, о котором указаны на этом знаке, то есть справку об установлении инвалидности с тем же самым номером и серией. На этом, наверное, все. Спасибо большое за внимание.
Да, мы снова в эфире. К сожалению, время у нас заканчивается. Пришло сообщение. Пожалуйста, ответьте на него. К сожалению, придется очень кратко ответить. Какой в вашей семье самый любимый праздник?
Ну, самый любимый праздник – это Новый год. Новый год и очень любимый праздник – День Победы.
Угу. Это Марина спросила. И вот как его проводите тогда в двух словах?
Ну, Новый год готовится заранее, как правило, в общем-то, Новый год – это наш семейный праздник, и по возможности, и на сегодняшний день. Если поменьше дети были, конечно, всегда мы вместе встречали. И сейчас, конечно, мы очень рады, когда все собираемся, уже и дети, и внуки. И в последнее время, слава богу, это получается.
Дарим подарки все.
Конечно, подарки.
Спасибо вам большое. Да, вот, к сожалению, уже завершаем. Спасибо вам большое, Нурия Шайхлисламовна, Владимир Алексеевич, что согласились сегодня поучаствовать в нашей программе. Всего вам самого доброго.
Спасибо. Всем до свидания.
Всем самого доброго,
хорошего.
И семейного счастья.
И большой любви всем.
Спасибо. Герои нашей программы сегодня были Нурия Шайхлисламовна и Владимир Алексеевич Федорины. Эфир сегодня обеспечивали Ольга Лапушкина и Иван Черенев. С вами была Анастасия Худякова. До свидания.
Моя звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела. Далека, многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольны Пулиной, чтоб только о доме в ней петь.